Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлой студии светлого радио, радио «Вера», неофит встречается с теми, кто готов дать ему ответы на все его вопросы, которых у него много. Добрый вечер, меня зовут Александр Ананьев, и я настоящий первостатейный неофит. Я крестился недавно, менее года назад, скоро будет год, и у меня много вопросов. И сегодня на мои вопросы взялся любезно ответить большой друг радио «Вера», очень мудрый собеседник, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой Александр. Вы мне комплименты тут подбросили. Я вам могу тоже ответить про неофита. У меня недавно был разговор очень интересный. Один священник рассказывает мне монастырь. Там говорит, ты, говорит, понимаешь, поставили там игумена неофита. Я говорю, да уж прям неофит. Да, говорит, именно неофит. Выясняет, что это имя, и игумен неофит, его так зовут. Я этого не понял.
Прекрасное имя для юноши.
Он не юноша, человек что-то старше меня, вероятно.
Кстати, а когда человек перестает быть неофитом?
А вот и нету такой границы. Знаете, когда вот воду мы освещаем, сейчас у нас недавно был праздник Богоявления, в проруби мы освещаем воду, вот, погружаем в нее крест. И чего, вода-то уходит вниз по течению? А новая натекает в эту прорубь? Святая вода. И нас спрашивают, а когда? А вот сколько? То же самое с ней.
Хорошо, хорошо. У меня есть ощущение, что вот это вот, ну, путь неофитства, он зависит не столько даже от получаемых знаний, от прочитанных книг, от бесед с людьми, которые знают ответы, от элементарное количество литургий, на которых ты побывал и прочувствовал, и начал понимать, сколько от какого-то внутреннего дара. Нет у вас такого ощущения, что вера — это не только знания, получаемые извне, но еще и внутренний талант, дар, который можно развивать, можно не развивать, но у одних его больше, а у других его меньше. И у меня есть ощущение, что у женщины его больше.
Знаете, оба соображения в точку. Вы говорите не только знания, но и внутренний подвиг. Я скажу не только, а не столько в знания. Мы видим примеры в огромном количестве. Я сразу вспоминаю преподобную Марию Египетскую. Вспомните ее же те, которые мы читаем каждый раз Великим постом. Вот образец. Я не могу сказать, что это образец для подражания, но образец для внимания, как это сказать, принять к сведению. И еще огромное количество других людей, какой-нибудь разбойник, который был распят вместе с Господом. Примеров множество. Наши предки, не столь уж далекие по историческому счету, в большинстве своем были неграмотны. И их вера, их христианский подвиг базировался на опыте богослужения в основном, на опыте своего, собственно, служения Господу, служения ближнему. Опять подвиг, опять к сведению, опять не к исполнению. Потому что если сегодня скажут, ну, что там, раньше были неграмотные, я тоже буду все это читать еще, все это, пойду там лбом постучу, а пол, все в порядке. Скажем, нет, любезно, не получится ничего у тебя. То есть эти факторы веры, факторы религиозной жизни во многом обусловлены обстановкой, нашим бытием земным, кто мы, в какое время мы живем, в каком обществе, какие у нас возможности, какие у нас сильные и слабые стороны. И вы совершенно правы, что женская природа имеет здесь определенные преимущества перед мужской. Вот непосредственно.
В чем они? Мне очень важно это понимать.
Вы знаете, это вот, как это сказать, начать можно, закончить не удастся. Но в самом деле, дорогие слушатели, я вот вам предлагаю очень простой, даже не эксперимент, а просто наблюдение. Войдите в любой храм или даже в любой православный дом и посмотрите, каких икон там больше всего, кого, кто изображен на иконах в наибольшем количестве экземпляров в храме, в большинстве домов и, наверное, во всех храмах. Это Пресвятая Богородица. Это даже не сам Спаситель. Это Пресвятая Богородица. Этот факт, это факт жизни. А наши оппоненты, мягко выражаясь, иногда нас на это клюют и говорят, что...
О каких оппонентах вы говорите?
Ну, людей иных конфессий христианских. Ну, чего их там ругать? Мы их без того и без нас много ругают. Ну, те, которые не согласны с церковью, вот, говорят, что у нас там... Не так мы веруем, короче говоря, а мы веруем так, как надо. И икона Пресвятой Богородицы есть образ, символ, который дает нам... Вот он, значит, перед нами напоминание о том, что Бог стал человеком. Христианская вера – это вера в Бога, который стал человеком. В этой одной фразе, кратенькой, вертикаль совершенно неизмеримой высоты. Вот чтобы стать человеком, Господь Бог прошел через чрево, через рождение, через детство, младенчество в руках своей матери. И этот факт отражается на иконах. Глядя на икону, воздавая почитание образу, мы восходим к первообразу. Первый образ – это человек, это женщина. Это человек, это женщина. Из всех людей, подчеркиваю, за исключением Бога, человека, Христа, а людей, подобных нам, первая и главная, если можно так выразиться, женщина.
Тем интереснее то, что чем дальше я... двигаюсь на своем неофитском пути, тем больше у меня вопросов парадоксальных. А женщина – человек ли? Мы вернемся к этому вопросу, а вы, дорогие друзья, уже, наверное, догадались, что сегодня в нашей программе «Вопросы неофита» в рамках «Светлого вечера» речь пойдет о мужчинах и женщинах. Что нас объединяет? И в чем наша разница между мужчинами и женщинами? А родилась идея этой темы благодаря моей дочери, которая однажды задала мне очень простой вопрос. «Пап», — спросила она, накрывая голову платком в нашем храме, «а зачем женщины накрывают голову платком, а мужчины нет?» На что я ответил: «Ну, детка, такая традиция, так надо». И из моих уст это прозвучало как: «Ну, зачем ты задаешь такие глупые вопросы?» Не а вопрос не глупый, не хорошо, я просто не знаю ответа.
А что надо было сказать? Смотрите, вон священник-то тоже в шапке.
А мужчины... Ни в коем случае в головном уходе.
Священник-то, и монахи все в клобуках, а служащий священник в камелавочке, а у епископ так вообще в митре или архимандрит. И девочки, конечно, вот этот вопрос, видно, он вот в капельке воды отражается вся сложность и многообразие, многогранность таких вопросов, которые задают дети. Ни в коем случае, это уже немножко педагогика, никогда мы не должны давать детям вот такой вот даже намек на то, что вопрос неуместный. Даже он в самом деле был бы неуместный. Но вот они должны чувствовать наше встречное движение.
Да, поэтому мне было неловко и стыдно, и что да, я не смог ответить.
А ничего, ничего, как вернётесь к вопросу, когда ты помнишь, ты спрашивал, я вот обдумал, я узнал, я расспросил, и тогда она, как сказать, это позитивно оценит, что ее вопрос был запомнен и отвечен, и на него обращено внимание, такое, как подобает. Дети маленькие сегодня, ей там 8 лет, будет ей 88, она вспомнит, как папа внимательно к ней относился.
Ну, в данном случае я уверен, что Мария Александровна нас сейчас слушает, и она с удовольствием сейчас ожидает, что сейчас прозвучит ответ на ее вопрос.
Ну, да-да.
Итак, скажите, пожалуйста, так все-таки зачем женщина накрывает голову платом в... храме?
Я скажу очень просто. Вот самый первый ответ, первый уровень. Читаем послание апостола Павла Коринфянам. Женщины молятся с покрытой головой. Молятся, да, они, вот. Ну, из уважения, из любви, из внимания к словам святого апостола. Не так много, то есть довольно-таки мало, очень мало в Священном Писании у нас есть таких прямых практических указаний, а именно конкретно поведенческих. Это одно из них, и естественно, что мы стараемся следовать тому, что прямо сказано в Священном Писании. Нигде в Священном Писании, например, не сказано, что в пост яичницу есть нельзя, или сметану не надо, а вот майонез можно. Вот нигде таких нет указаний. Вот. А вот здесь имеем прямое слово. Ну, и дальше это разворачивается, это вот это слова апостола разворачиваются. Почему он именно так сказал? Насчет чего? Социальные или какие причины? Можно девочке сказать, что во время апостола Павла это покрытие головы ничуть не напоминало ни платок, ни беретку, ни шляпку. Это было покрывало, такое, такая шаль, немножко похожа на то, что сегодня носят мусульманки. Вот, как она сказать, хиджаб такой.
Так что просто одни глаза оставили.
Ну, это уже никаб, не знаю. В общем, я не знаю, это трудно сказать, тогда мы с вами... Угу. Я, конечно, пожилой человек, но не настолько. Вот. Могу тоже привести удивительный пример. Больше юмористический такой, ваша дочь, может, его и не оценит. Было жаркое лето, довольно давно, уже одно из жарких таких лет, жгучих, и люди очень легко одевались. И в монастыре, где я тогда служил, женский, правда, монастырь, но неважно, городской, приходит молодая девушка, очень симпатичная, у нее платье белое, ну, скажем прямо, дорогие слушатели, совершенно прозрачное во всех размерениях. Она, видно, вошла, благочестива как-то, она хотела помолиться, не знаю уж. И на голове, на волосы роскошные, белые волосы рассыпаются по плечам, а на голове такая маленькая кокетливая косыночка, так только макушечку покрывает.
И чем кончилось дело?
Ничего, ну, понятно, никто не будет ей такого замечания делать. Были случаи, когда мужчины заходили в плавках, в шортах, ну, даже не в шортах, а именно в трусиках, ну, этим делали замечания, говорю, вы знаете, все-таки немножко не та форма одежды. А тут девушка постаралась, видно было, что она оделась красиво, косыночку надела размером с носовой платочек, вот, и пришла. Но, конечно, все мужчины, которые там находились в этом храме, поневоле, конечно, у них шея, значит, как на этом, нашарнили. Вот. А отсюда, так сказать, напоминание нам, что женская красота, женская привлекательность, ну, она должна, вообще-то говоря, быть уделена своему мужу. Поэтому женщина замужняя покрывает волосы. Вот, насколько я понимаю, в русской традиции такой, действительно, старинный, требование покрывать голову, и в европейской тоже, распространялась на замужних женщин. Молодая девушка, незамужняя или девочка, ходила, могла сходить там, как сказать, с косичкой или что там такое не есть. Когда она выходила замуж, она волосы покрывала. Именно для того, чтобы, ну, как сказать...
Вся красота мужа.
Да, 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 да. Чтобы кроме мужа никто ее, так сказать, на нее, ну, не глазел, элементарно говоря, так простым русским языком. А тем более во время богослужения, когда это совсем неуместно.
И тем не менее, во время богослужения все женщины, все девушки по канону, по правилу, должны быть покрыты головой.
Ну, вот мы не можем сказать, что это канон. Видите, вот как хорошо вы заметили сейчас. Это обычай. Это обычай, это не канон.
В чем разница?
А канон – это нечто утвержденное архиерейской волей, архиерейским, так сказать, решением. Кодифицированные и интерпретируемый закон, интерпретируемый епископами. Например, канон, что священника рукополагают не ранее 30 лет. А на самом деле раньше рукополагают тоже. Ну, епископ вправе этот канон трактовать в сторону, так сказать, облегчения и экономии. Но это канон. Или там архиерея, епископ рукополагают два или три других епископа. Один не должен. Один епископ не должен поставлять новых. Тоже бывает нарушение этого канона. Когда видно нарушение. А обычаи – это некие жизненные факты, которые принимаются по условиям, местным условиям, и изменяются, грубо говоря, самопроизвольно. А такая, понимаете, очень интересная пирамида, которую полезно помнить. На вершине догмат. Догмат – то, что открыто Господом и, ну, так сказать, не подлежит, подлежит только пониманию. Дальше идут, ниже идут каноны, которые уже подлежат трактовке, интерпретации архиереями. Дальше идут обычаи, которые в наших руках более-менее. А еще ниже что? Суеверия, которых не должно быть.
Да их вообще в этой пирамиде не должно быть такая. Их вообще в этой пирамиде не должно быть.
Почему?
Суетная вера.
Так, понимаете, пирамида, это же живая динамика. Обычаи перерастаются, каноны трактуются, превращаются в обычаи, трактуются, ну, сказать, порождают обычаи, будем говорить, а обычаи уже с нехорошей стороны порождают суеверие.
Вот у меня есть ощущение, что неспроста мы эту тему подняли.
Да, конечно, неспроста.
Если ты не понимаешь истинное значение и смысл обычаев, они начинают приобретать свойства суеверий.
Ну,
И мы, да, становимся немного язычниками. В отношении поставить свечку, покрыть голову, не понимая истинного смысла происходящего, мы механически совершаем какие-то действия и тем самым лишаем их всякого смысла.
Вы совершенно правы, и слово «немного язычниками», к сожалению, надо будет взять в скобки, потому что этот процесс, который вы описали, известен хорошо религиоведам под названием «магизация религии».
Фантастика, да, первый раз слышу, это очень, очень ёмкое определение.
Профессор Зубов Андрей Борисович, у него очень хорошие лекции по истории религиозных идей, там это, ну, просто разработано достаточно ясно. И когда вот, нас, вот мы говорим сегодня об иконах, упомянули, ну, все понимают, есть образ, есть первообраз, все вам растолкуют, любой учебник откройте. А представьте себе, прилетят марсиане на Землю, начнут изучать православие. И вот им какой-нибудь толковый там архиерей или архимандрит все это растолкует про иконы. А они придут в церковь, в храм, и бабушка им скажет, вот эта икона, она хорошо помогает от боли в зубах, а вот та икона, да, и она... Да, успешной торговле содействует. Они тоже все запишут, прилетят все на Марс, опубликуют книгу. Есть, говорит, разные в православии, есть разные направления. Одно вот такое, а другое вот эдакое.
Так и есть, так и есть, да. Давайте с вами попробуем разобраться с тем, какой истинный смысл вкладывается во все. Прежде чем мы с вами двинемся в действительно серьезные материи области, еще один технический вопрос в отношении покрова женской головы. Пришли три девушки. Одна пришла в капюшоне, вот этот худи, который вот современный,
ну,
да,
капюшон.
Ребята, ну, толстовка с капюшоном. Вторая пришла в шляпке. Третья пришла в вязаной шапочке, в такой белой. Я видел и то, и другое, и третье. И у меня каждый раз какие-то сомнения. Естественно, не высказываю это вслух, но как-то вот, чтобы в будущем не попасть впросак. Кто из этих троих девушек совершил, с позволения сказать, ошибку?
Никто. Никто не совершил. По внешнему виду, по наличию их головного убора, никто не совершил ошибку. Все три позаботились, следуя обычаям.
То есть это не должен быть какой-то очень особенный плат, купленный в специальном месте, при храме. Это может быть все что угодно.
Вот как раз этот специальный, купленный в специальном месте, это как раз и шаг от обычек суеверия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня о разнице между мужчинами и женщинами мы говорим с руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии и иеромонахом Макарием Маркишем. Мужчина и женщина. Мы разные по характеру и по предназначению. Давайте поговорим о предназначении. Адам был создан как человек. И если мы открываем книгу «Бытия», там написано, что создал Бог человека и помощницу человека.
Да.
Не правильно было бы понимать это как то, что есть человек, а есть женщина, и она не считается человеком.
Ну, у нас некоторые из наших сограждан, в общем-то, и собратья, все мы братья по Адаму и Еве, так что всех можем называть братьями и сестрами. Итак, некоторые из наших собратьев следуют такой совершенно дикой, зловредной, безбожной идее, что женщина, значит, это вот существо низшего порядка. Действительно, идея безбожная, зловредная и ужасная. А об этом я цитирую, между прочим, патриарха Кирилла, который говорил об этом же в одной из радиопередач. Он, патриарх, трактовал эпизод с ребром, потому что женщина не просто создана как-то вот как-то, а из ребра Адама. И патриарх трактует этот вот, ну, так сказать, эпизод как доказательство того, что природа мужчины и женщины одна и та же самая, одна и та же.
Вспоминается создаем... строчка, простите, перебью, да? Из любимой песни группы «Несчастный случай». Помните?
Ну, допустим,
что хорошего можно, вообще говоря, сотворить из ребра? Это кости, не более того. Более того, не самая лучшая кость.
Ну, не знаю, видите, как это говорил кто-то из философов, оправдание можно найти чему угодно. А здесь мы видим именно утверждение того факта, что это плоть от плоти, кость от, кровь от крови и кость от кости. Это та же самая природа, один и тот же организм. Если мы создаем себе помощников в виде компьютера, автомобиля, экскаватора, лопаты, топора, там, мало ли у кого какие помощники, а даже ложка обычная, тоже нам помощник, чем пальцами лазить в тарелку. Мы создаем их из иных материй. Они нам не присущи, они нам не родные. Это создание, это не рождение. А женщина рождается из мужчины. Отождествляется с ним происхождение. Это очень важно. И, ну, что сказать, тут смешиваются именно всякого рода магические представления и массовые представления социальные. И, скажем прямо, в разных обществах прошлого времени, иных, может быть, конфессий, я уж не знаю, никого тут порицать не стоит, а место женщины, прямо скажем, принижены. Это очень плохо. Ну, бывают, понимаете, обстоятельства социальные. Мы знаем, что было рабство, например, тоже ничего хорошего. Но на сегодняшний день мы видим, что рабство как социальный институт ликвидировано. Ну и так далее, разные другие эффекты социальные всякие, которые женщину, женскую жизнь, женскую судьбу затрудняют. Вот. Мы радуемся тому, что таких факторов становится все меньше и меньше. На сегодняшний день...
Ой, радуемся ли?
Да,
ой, радуемся ли?
Безусловно.
К концу программы мы обязательно подойдем к этой теме того, что вот эта граница между мужчиной и женщиной в 20 веке стиралась к 21 веку, стерлась практически окончательно, так что любая попытка нарисовать эту границу воспринимается некоторыми как шовинизмом.
Шовинизм совсем слово нехорошее. Шовинизм относится к национальному чувству.
Мужской шовинизм, я
имею в виду. Это глупая, простите меня, фраза, взятая из каких-то англоязычных межумков. Вот. Когда, ну, бог с ними, скажите нам, негатива без того достаточно. Друзья мои, граница, вот вы хорошо все-таки эту тему взяли сейчас. Кто родил спаситель? Кто рождает детей, кто родил спаситель на эту землю? У нас, когда один из наших священников, когда намекает ему, что там равноправия нет между мужчинами и женщинами, он говорит, равноправие-то есть, но равенства нету. Равенства нету. Я бы тоже хотел рожать детей, но не получается.
Какая красивая. Равноправие есть, равенства нет.
Ну-ка,
это прекрасно.
Равноправие, вот именно равноправие, вот этот прогресс, о котором я говорю, устранение границ правовых, юридических, ну, часто и экономических, вот это есть равноправие. А равенства нет и быть не может. Вот вы, уважаемый Александр, и вот я, менее уважаемый, у нас нет между нами равенства. У меня вон борода, у вас нет бороды. Мне 65, а вам гораздо меньше. У нас нет равенства. Нету равных людей. На этой земле нет равных людей. Вот ложечка лежит, вот на заводе делают 10 тысяч таких одинаковых ложечек. Вот автомобиль там «Лада Калина», их делают 1000 одинаковых автомобилей и так далее, и так далее. А равных людей одинаковых в принципе нет и быть не может.
И тысячи женщин, слушающих сейчас вас, махнули рукой. Ах, оставьте, оставьте, все мужики одинаковые.
Ну, такую фразу, разумеется, священнику приходится слышать и не раз на исповеди. Ну, и каждый раз приходится возразить, с одной стороны, согласиться, кивнуть головой, сказать, да, что делать, неприятности бывают, но не надо строить кривую по трем точкам, или даже по 10.
Опять же, вот за вами, вот у меня все уже списано, я за вами хочется записывать, это прекрасно. Возвращаемся к равноправию. Тем не менее, в учениках у Христа, я очень часто об этом задумываюсь, мы видим только мужчин.
Да, конечно.
Почему женщины, безусловно, были рядом?
Рядом.
И Пресвятая Дева Мария.
Да.
И жены Мироносицы.
Да, которые первыми встретили.
Но учениками они не были.
Они не были.
Они не были апостолами.
Они не были
апостолами.
И они до сих пор не епископы, и не священники, и даже не служащие деканам.
Вот вам и равноправие. Почему?
Ну, то же самое, почему в родильном доме, в родильной палате вы не встретите мужчин. Там будут мужчины-гинекологи, как их зовут, там акушеры и так далее. А среди рожающих мужчин вы не встретите.
Что ж в этом плохого? Почему это делает вот эту разницу?
Плохого абсолютно ничего нет. А вот теперь это действительно глубочайший факт, о котором мы сейчас с вами говорим. И вот надо вот вернуться к той самой первой фазе творения, которую мы упомянули в начале. Бог создает человека одного, ну вот, как сказать, прототип, первый экземпляр. кто это. Он должен быть либо мужчина, либо женщина, либо некий андрогин, какой-то урод, которых сейчас у нас эти делают медики. Ну, бог с ним, ладно, тоже. Мы решили никого не ругать сегодня. Но он говорит, либо мужчина, либо женщина. Вот кого? Задаем вопрос, а кто? Бог создает человека по образу своему и подобию. Бецальмену кидмутену. Так, прямо по ему связано с Святым Писанием, Священным Писанием книги Бытия. По нашему образу и подобию. А кто Бог? Ну, у Бога нет пола. Пола нет. В человеческом смысле, потому что Бог – это не человек. Но образ Божий должен отражать какой-то аспект его природы. И вот мы тут сталкиваемся с интереснейшим, глубоким вопросом философским и богословским. Что же это такое мужская и женская природа? Вот мы сегодня смотрим, мужчина, там он бороду носит, женщина, там, и на что-нибудь другое, даже деток рожает женщина, ну, тоже, в общем, дело такое, ну, материальное. А что исходное, так сказать, онтологическое отличие мужского и женского пола, мужской и женской природы? И здесь взрослый человек, подумав, согласится с тем, что мужская природа – это природа дающая, активная, женская природа – принимающая, пассивная.
И вот здесь я вас остановлю, поэтому, потому что это чрезвычайно важно. Кто из нас дает, а кто из нас принимает? К этому разговору мы вернемся ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».